говорю, а зачем тебе срочно деньги? Он говорит, ну биткоин купить.
Было просто сделать физическую поддельную доверенность, и с ней ты мог сделать все, что угодно.
Убивали их, и несколько из них получили расстрел даже в Беларуси за эту свою деятельность.
Похищают людей, избивают, принуждают их к продаже недвижимости. Внимательно следите за своей недвижимостью, следите за счетами, которые фамилии.
Друзья, привет, рад вас видеть, новый выпуск «Люди Про», и вы часто просили в комментариях снять вам черного риэлтора, да, но это такой, можно сказать, исчезающий вид, и это очень такой, скажем так, сильно наказываемый криминальный вид деятельности, поэтому вот одного человека нам удалось откопать в самых недрах, можно сказать, России, черт знает где, да, он месяц ехал до меня на поезде, соответственно, вот, знакомьтесь, черный риэлтор, даже маска у него черная.
Всем добрый день. Приветствую, Сергей.
Привет, привет. Что за такая профессия? Потому что я про черных риэлторов слышал в Беларуси, да, недавно читал, было дело, короче. Ну, даже с, там шапочно знаком с некоторыми фигурантами. Они выселяли людей просто из квартир, убивали их, и несколько из них получили расстрел даже в Беларуси за эту свою деятельность. То есть они просто убивали людей и продавали их квартиры. У тебя, надеюсь, не такое?
Нет, до такого, конечно, мне не доходило, но есть такие ребята, которые занимаются такой деятельностью, то есть черный. Вообще риэлтор – это человек, который занимается с недвижимостью. Я считаю, что вообще они все находятся в какой-то серой зоне, потому что очень мало профессионалов в данной сфере, там много очень случайных людей, и рано или поздно многие сталкиваются с тем, что, во-первых, в этой системе уходят большие деньги, как правило, да, недвижимость стоит больших денег.
Ну да, на продаже. Аренда поменьше, конечно, но на продаже.
Да, возникают, то есть у людей соблазны, то есть когда ты постоянно работаешь с клиентами, это не важно, то есть ты работаешь с каким-то агентством, ты обратился в агентство продать, купить, неважно. Потому что люди везде, как бы, здесь человеческий фактор, да, люди работают с большими деньгами, хотя, ну, как бы рядом, да, находясь, у многих возникает соблазн присвоить, да, эти деньги. То есть, почему, еще раз скажу, очень много случайных людей, не обладающих там квалификацией, то есть пришедших там из каких-то совершенно из разных профессий, допустим, в России на данный момент не требуется лицензирование, да, данной деятельности, хотя, как бы, деятельность, ну, сам понимаешь, работа с людьми.
В этом видео не будет рекламы моей книги, хотя она продается прекрасно у меня на сайте, ссылка под видео, можете заходить и покупать. Вот. Я же вам расскажу о кэшбэк-сервисах, и потому что у меня есть свой кэшбэк-сервис Secret Discount. Что такое кэшбэк? Вы зарегистрировались у меня на сайте, переходите от нас в какой-нибудь магазин AliExpress, там LaModo, Booking.com, Aviasales, покупаете, что вам нужно, одежду, авиабилеты, какие-то детские товары. Магазин видит, что этого клиента за покупкой привели мы, платят нам комиссионные, а мы эти комиссионные делим с вами. И я оставлю ссылку под видео, которая, при регистрации по которой вы получите на 20% повышенный кэшбэк по сравнению с другими пользователями. То есть золотой, практически максимальный статус в нашей системе лояльности. Также у нас на сайте есть купоны и промокоды, которые прекрасно работают в комбинации с кэшбэком. И вы можете получить скидку как по промокоду, обязательно если вы берете его с нашего сайта, так и еще и дополнительный кэшбэк. Таким образом получите двойную выгоду. Также у нас на сайте есть отслеживание посылок любых почтовых служб, постоянно работающий саппорт, множество средств вывода и, самое главное, более 2000 ваших любимых интернет-магазинов. А в скором времени будет сформировано инвестиционное предложение, и мы расширяем штат продажников, мы хотим подключить целую кучу офлайн-магазинов, чего еще нет ни в одном кэшбэк-сервисе СНГ и нормально не реализовано ни в одном кэшбэк-сервисе мира, поэтому следите за новостями. В одном из своих выпусков я анонсирую это инвест-предложение, и я думаю, через несколько лет мы выведем эту компанию на биржу и заработаем как минимум миллиард на всех. Ссылка в описании. Регистрируйтесь, получайте золотой статус, покупайте. Если будут какие-то вопросы по кэшбэк-сервису, пишите в саппорт прямо на сайте, либо здесь можете под видео прямо задать. Вы же знаете, что я читаю практически каждый комментарий.
В часто у людей недвижимость это вообще единственное, что у них есть, по сути, из всех материальных активов, да. То есть на практике деятельность никак не регулируется. Государство, то есть, устранилось полностью. Ну и вот появляется как бы эта серая масса риэлторов, ну и среди них, то есть, как бы есть так, не под вид, а то есть есть люди, которые непосредственно занимаются путем мошенничеств, путем применяя разные схемы, в частности, ты правильно сказал, это уже совсем, то есть, конечно, отбитые, отмороженные граждане, которые просто убивают людей за квартиры, то есть вывозя их там куда-то в лес, убивая, то есть завладевают их недвижимостью. Ну, как правило, люди это одинокие, а маргиналы, да, там, то есть с алкогольной зависимостью, там, наркотической, либо старики одинокие в группе риска состоят. Да, я как бы знаю таких, знал точнее, да, потому что все они рано или поздно все попались, то есть получили большие срока, ну и уехали, да, на большие срока и не знаю, освободятся, не освободятся. То есть есть такая вот прослойка, почему, ну, именно вот людей я бы склонен был называть черными риэлторами, которые непосредственно, то есть путем мошенничества, разными видами, да, применяя разные схемы, как раз, ну, могут с твоей недвижимостью что угодно сделать. На самом деле схем существует ВОЗ и маленькая тележка, их очень много, все зависит от конкретной ситуации. То есть ты можешь, как владелец недвижимости любой, то есть квартира, земельный участок, дача, пострадать от, ну, так называемых черных риэлторов. В принципе, по большому счету, если находишься в группе риска, и ты попадаешь, то есть ты попадешь в оборот, ты лишишься своей недвижимости.
Ну, кто в группе риска? Ты сказал там алкоголики, наркоманы и старики одинокие, владеющие недвижкой. Кто
еще? На данный момент, как бы на данный момент, я знаю про существуют схемы, которые позволяют лишить недвижимости вообще любого. Это применение, ну, к примеру, да, как один из вариантов, применение электронной цифровой подписи.
Через сайт госуслуги недавно.
Именно. При подаче, да, документов в Росреестр проводится фейковая сделка, то есть ты можешь быть добросовестный, как бы пользователь, нормальный человек, обычный, да. Просто хакеры, там, либо как, не знаю, людей этих назвать, там, применяя свои данные, ну, какие-то там методы, регистрируют подпись, продают твою недвижимость, переписывают на постороннего человека, и дальше они могут ее либо реализовать, либо просто ждать там какого-то момента им удобного. То есть ты можешь абсолютно быть обычным человеком, и ты можешь попасть, то есть... Причем практика судебная складывается таким образом, что очень сложно доказать в дальнейшем, что ты на самом деле не продавал свою недвижимость. И прямо люди, то есть, судятся, уходят там годы, там, и у них не всегда получается вернуть обратно свою собственность.
Ну, в общем, выходит из твоего рассказа, что в группе риска на сегодняшний день все, кто имеет какое-то недвижимое имущество.
Именно так. Опять же, да, говорюсь, в России просто регистрация права собственности на самом деле, она еще как бы ничего не значит. В семье на руках там свидетельство о праве собственности, да, ну, либо да, сейчас выписку, сейчас если они выдают, подтверждающие твое право, да, ты же, как правило, люди относятся халатно к приобретению недвижимости, то есть они не знают, не пытаются выяснить типа, предысторию. Допустим, приобретают квартиру, они не заглядывают в прошлое этой квартиры, то есть зарегистрировав сделку, переход права, да, получив право собственности на квартиру, могут в дальнейшем выплыть там разные неприятные моменты, связанные с этой квартирой. Допустим, то есть в процессе приватизации были нарушены права там каких-нибудь малолетних, мог человек отбывать наказание, мог человек находиться в психиатрическом заведении, да, то есть не мог совершать сделки, либо как бы его обманули какие-то родственники, либо там...
С наследством может еще.
С наследством, да, то есть любой тип сделок в конце страдает конечный покупатель, то есть он остается, как правило, без денег и без недвижимости. То есть посоветую как бы телезрителям, ну и вообще всем, кто обладает при таких сделках, как правило, это для людей существенные деньги, для многих это последние деньги, да, внимательно проверять историю этой квартиры. К примеру, если квартиру это возможно проверить, это ну, элементарно сделайте. Подойдите к соседям, узнайте, кто жил, сколько жил, как жил, там никто нигде не сидит, никто нигде не болеет, не дай бог. Это самый простейший способ. То есть в документах там все будет, то есть как я работаю, как работал, как работают другие люди, то есть документально все в порядке, то есть все юридически ровно и все правильно.
Но в документах мы видим что? Только последнего собственника, по сути. Вот у меня документы на квартиру, у меня же не написаны там какие-то предыдущие, то есть у меня, ну я не знаю, как это называется, выписка из домовой книги или что, то есть у меня доки на квартиру есть, но... Ну, все, больше, кроме меня ты там никого не увидишь.
Да? Есть такая справка в Росреестре, можно ее заказать, она истории перехода прав, ее можно заказать, то есть она дополнительно стоит денег, но деньги небольшие, то есть чтобы проверить. Домовые книги на данный момент как бы не упразднены, то есть по ним ты тоже особо ничего не увидишь, но все-таки вот соседи, все-таки это самый такой момент, который может тебе помочь. Отказаться, опять же, цена, то есть цена это, как правило, ниже рынка. Если ты видишь объявление, что-то ниже рынка, это как автомобиль. Надо более придирчиво, да, отнестись как бы к выбору. Почему цена ниже рынка? Почему присутствует эта срочность? Потому что, как правило, объекты, которые отработаны черными риэлторами, разной степени черноты, они, как правило, максимально быстро пытаются их реализовать, то есть получить свои деньги и как бы уйти. То есть это, как правило, все ниже рынка, либо там по нижней границе рынка. То есть это еще один повод задуматься в момент приобретения этого объекта.
Но какой вообще порог скидки, например, уже должен заставить нас задуматься? Там 20-30%, 10% от среднерыночной?
Ну, думаю, что если 30%, мало, вероятно, кто-то будет делать, это прямо сильно... прямо, как сказать, сильно, да, будет бросаться в глаза. Ну, вот если там от 10% до 20% срочность, да, то есть люди аргументируют срочность, что со мной уже срочно деньги, мы там уезжаем и прочее, да, то как бы вот это уже повод задуматься.
У меня один знакомый аргументировал, ну там чистая квартира была, но ему надо было срочно. Я говорю, а зачем тебе срочно деньги? Он говорит, ну биткоин купить сейчас вырастет, вот ему срочно нужны были деньги.
Ну, такой вариант себе достаточно рискованный, я бы так сказал, с биткоином. Ну, опять же, внимательно, каждый раз внимательно подходите, потому что деньги большие, как правило, гигантские. То есть откуда они берутся? Они берутся либо с продажи прошлой недвижимости, да, либо какие-то там накопленные средства. То есть, ну и по сути, ты можешь просто остаться на улице. Потому что, опять же, повторюсь, со стороны государства крайне слабо защищен собственник в России. Наличие свидетельства там, либо выписки из Единого госреестра прав о том, что ты собственник, это еще не гарантия. Гарантия того, что ты будешь там благополучно и долго жить. Единственное, здесь момент какой, здесь опять же, это все касается вторичного жилья, как правило. То есть в новостройках это все отсутствует, все эти риски.
В новостройках ты покупаешь либо через, либо у этого застройщика, либо через какое-то крупное агентство недвижимости, которое, ну, как дилер его, да?
Да, дилер, да. Еще есть момент, что часто продают квартиры от подрядчика, можно немного дешевле купить, а люди, допустим, поставляли. Мало же, какие строители работают на свои деньги. То есть все берется, то есть в отсрочку, в рассрочку, то есть кирпич, бетон, арматура, прочее, да, необходимое. В дальнейшем они квадратами рассчитываются с поставщиком. Поставщик, чтобы быстрее выйти в кэш, он может сделать дисконт и продать тебе квартиру дешевле. Это хороший вариант. Интересно, можно хорошую получить скидку. То есть здесь все прозрачно, здесь все видно. Дом новый, собственник первый застройщик. Далее ты как покупатель. На вторичном рынке, на рынке земли, земельных участков и дач тоже все сложно. Допустим, ну, опять же, могу на примере дачи, да, то есть рассказать, ну, одну из схем, да. Существовали, то есть раньше как бы в Советском Союзе не было права собственности у людей, то есть ни на землю, ни на там объекты. Были членские, так называемые членские книжки. То есть членская книжка, по сути, для того, чтобы зарегистрировать право тебе на какой-то земельный участок, в садоводстве, да, там, в разных садоводствах.
Какое товарищество там?
Товарищество, да, дачное товарищество, садовое товарищество. Тебе достаточно просто иметь книжку на твое имя, согласие там соседей, которые, ну, рисуются, да, там, как говорится, при современном развитии печатного дела на Западе. Очень просто. Выписка о том, что у тебя нет никаких долгов перед садоводством, ну и результаты геодезии, которые тебе тоже делают на основании этой книжки. То есть вот это минимальный пакет документов, подачная амнистия, ты подаешь эти документы в Росреестр и получаешь право собственности на этот земельный участок. То есть схемы-то в чем заключались-то люди часто, представители садоводств, брали просто, как правило, в садоводствах брошено, ну, много брошенных участков, люди там, ну, годами не появляются. Они просто делали на них новые книжки, заводили туда новых людей своих, ну, соответственно, да, там каких-то тоже маргиналов, там, за какие-то небольшие деньги. На них выписывали книжки, дальше приватизировали уже участки собственности, то есть, ну, и реализовывались на рынке. Опять же, появившись настоящий истинный собственник, начинал вот эти вот сложные моменты. Надо, ну, доказывать в суде, что это действительно твой участок. Это достаточно сложно, достаточно дорого и без, в принципе, такого стопроцентного результата. Не факт, что ты что-то докажешь. Потом, вообще земельные участки, они как бы всегда были в группе риска, потому что в отличие от, допустим, той же жилой недвижимости, квартиры, да, к примеру, всегда меньший пакет документов требуется для оформления права собственности на земельный участок. А часто земельные участки, ну, в больших городах, как бы, они стоят, как бы, существенных денег. То есть там часто и больше, чем квартиры. То есть тут тоже такая группа риска: владельцы дачных каких-то там участков неоформленных, недооформленных, тоже они рискуют тем, что они однажды придут, и у них, то есть, на их участке уже другой человек. И судиться, да, можно, но с непонятным результатом.
Но ты рассказываешь сейчас вроде бы какие-то там очевидные и, ну, законные схемы, да, но с нашей точки зрения понятно, что кто это мутит незаконно, и почему ты в маске тогда?
Ну, на самом деле, как бы, я приехал, канал достаточно большой, я как бы хочу пожелать тебе, чтобы он вырос там до миллионной количества подписчиков. Люди смотрят в дальнейшем, как бы я занимаюсь другой деятельностью в данный момент, я уже отошел от этого всего, да, для меня это история. Закончились уже, все прошли сроки привлечения к ответственности по всему, что я делал. Просто многие люди меня знают с другой стороны, в другой деятельности. Я никогда не старался это афишировать, эту деятельность. Ну и будет не очень, наверное, приятно, что если кто-то там знакомый, там, может, мама посмотрит, там, или там какие-то знакомые, с которыми я сейчас работаю, да, они вот о таких вещах, как бы, из моей биографии узнают.
Но сколько афер с недвижкой ты провел вообще в своей жизни?
Ты знаешь, ну, я не считал, на самом деле я не считал, ну, достаточно много. А лично, то есть, участвовал, не вел никакой статистики. Как правило, ты, когда этим занимаешься, ну, тебя в среднем...
10, 20, 50, чтобы представлять масштаб бедствия.
Я думаю, сильно, там, больше 30, ну, меньше 50, явно меньше. Да, и учитывая, что есть же, то есть я работал как одиночка, ну, как сам по себе, мне хватает квалификации, мне хватает образования, мне, ну, как всегда хватало. Есть группы, как бы, группы, люди сбиваются, как бы, в группы и занимаются подобной деятельностью, да, но они, то есть, каким образом занимаются, то есть, подыскивается там какой-нибудь, ну, есть такая, как бы, фраза: ищи бича.
Бича?
Да.
Бывший интеллигентный человек?
Ну, бич, да, человек, то есть, ну, в разных там регионах называется по-разному, ну, ты меня понял. Находится человек, то есть, как в этот момент, да, группа, они занимаются физически, с ним контакт натягивают, То есть поят его там, кормят, идут разговоры с ним, склоняя его к продаже.
И предлагают ему переселиться за город в дом, а деньги эти будут на бухло, у тебя там будешь...
Да, это, ну это да, это как бы как одна из схем. Кто-то предлагает и действительно это делает. То есть ну, показывают ему вилку, да, между там квартирой в большом городе, квартирой в маленьком городе. Мы квартиру продаем, тебе разницу выдаем, все как бы. На самом деле так делают, зарабатывая там на вот этой разнице покупки, да, обманываю, не обманываю, кто здесь уже, как, кто как работает. Другие, ну, про которых ты как раз говорил, просто они ни с кем делиться не собираются, то есть физически человек как бы убивается там каким-то образом, просто ликвидируется.
После переоформления?
Да, конечно, потому что раньше был институт доверенности. То есть человек рисковал чем? Он в момент выписки доверенности мог выписать доверенность с полным объемом прав, выдать, да, на кого-то из представителей этой группы, там, черных риэлторов. То есть и все, с этого момента он уже был им не нужен. То есть он физически устранялся, убивался. Были такие группы, их было, даже в моем городе их было несколько. Я следил по новостям, по разным, то есть... Ну, это всегда резонансная как бы вещь, потому что убийство, серия убийств, то есть там 10, 15, 20 человек, то есть, ну, за какой-то там промежуток времени, да, они все равно рано или поздно попадаются, конечно, само собой, но успевают там вот физически убить такую как бы массу людей, вот этих из группы риска как раз.
Но... С этим понятно, это очень жесткая схема, она такая не сильно распространена. Схему про выселение, переселение алкоголика там, в квартиру в более дешевую в другом городе, либо вообще какую-то халупу, там дом какой-то в деревне, да, и дать ему еще бабла на бухло, это мы тоже обсудили, что еще за схемы там используются.
Схемы, ну, например, то есть раньше очень сильно было распространено, к примеру, тоже касательно земельных участков, я в них специализировался. То есть участки тоже спящие, так называемые участки, это в пригороде, в дорогих местах, они достаточно очень дорогостоящие всегда были. И физически садишься в автомобиль, едешь в коттеджные поселки, смотришь, есть пустые участки, пустые, да? Не разработанные, не огорожены, никакая деятельность не ведется, то есть информация заказывается, то есть есть где заказать эту информацию. Устанавливаешь, как бы, на какой стадии вообще документы на данный участок находятся. Заказываешь, то есть здесь был механизм подделка доверенности, как правило, собственника. С этой доверенностью ты шел, получал за него полностью. То есть ты проходил весь цикл, оформлял право на него, и с него же уже потом продавал на еще одного человека, да, ну здесь в любом случае прокладка нужна, и потом уже финальному покупателю, который, заплатив деньги, купив этот участок, начинал там деятельность, но тут уже как бы от степени везения, то есть мог никто не появиться, а могли как бы люди просто, ну вот он у них есть, они думают, что вот он у них есть. А по факту он уже им не принадлежит.
Но как это делалось? Доверенность просто левая, ты имеешь в виду печати нотариуса, где заказали?
Именно. Раньше, да, было намного проще все. Не было межведомственного взаимодействия, как сейчас. Достаточно было просто сделать физически поддельную доверенность, и с ней ты мог сделать все, что угодно. То есть провести, оформить, переоформить, продать. Здесь такой момент вступал в силу, что все-таки люди предпочитают, особенно, ну, если на их стороне есть какой-то консультант, либо там люди с юридическим образованием, ну, либо просто более-менее вменяемые, люди никогда не будут приобретать такую вещь, как недвижимость по доверенности, да? То есть не видят самого человека, самого собственника. Это крайне рискованно, это и очень глупо, то есть возможно, в законе, то есть такая возможность существует. Но это очень рискованно, и то есть очень-очень рискованно, и поэтому приходилось как раз использовать, то есть доверенность требовалась только для оформления и первичной продажи там, ну, своего там сейчас дропы их называют. У нас они называются космонавты. Ну, то есть только сленг
такой. Да?
Да, человек, с которого потом в дальнейшем уже, который лично придет на сделку, уже с финальным покупателем, и непосредственно заберет эти деньги, ну и там уже. вы работаете.
То есть лайфхак номер два – не приобретать недвижку, особенно дорогую, да в принципе любую, если продажа идет по доверенности.
Еще такая тоже ниша, как вымороченное имущество. Не знаю, ты слышал, не слышал?
Пока нет.
А есть, допустим, ну, чаще всего это квартиры. Квартиры, которые не приватизированы людьми, муниципальные. Они им когда-то, то есть предоставлены по договорам со снайма, либо по ордерам.
Как общежитие есть, да?
Это есть общежитие, есть квартиры, то есть их достаточно много. Они не приватизированы. То есть человек, который там живет, живет.
Ну, государство его может выселить же.
Ну нет, он же платит коммуналку и, то есть, как бы так пользуется. У него договор со снайма.
Пожизненный, что ли?
Да, конечно. И это основание для приватизации. То есть на приватизации не все, кто-то не хочет ее делать, кто-то не считает нужным, а кому-то просто тупо нет денег на приватизацию. Хотя она вроде и бесплатно декларируется, но все равно затраты там есть.
То есть, если ты живешь в какой-то муниципальной квартире, которую государство тебе там или твоим родителям когда-то в 70-е дало, то ты можешь ее приватизировать собственность себе?
Да, конечно. То есть в России именно, то есть приватизация, этот институт приватизации возник. То есть людям, как я считаю, тоже это не особо правильно. То есть людям бросили кость в виде того, что идите приватизируйте там свою дачу, свою квартиру. А при этом, да, там олигархи там заводы себе забрали. То есть, ну, не совсем правильно. Кто-то забрал заводы, там, ГЭС, пароходы, да, людям просто дали право приватизировать то, что у них есть. Чтобы сейчас ты мог продать, любым распорядиться, то есть она обязательно должна быть приватизирована, то есть в собственности.
И сколько сейчас мне, например, там двушку в Москве приватизировать? Ну, там квадратов 60, к примеру.
Тут не квадратура не имеет роли, то есть, зависит от количества прописанных, там надо доверенности, но я думаю, 1040-50 достаточно будет.
То есть, ну, короче, менее $1000 получается.
Да, да. Схема в чем заключается? Человек, который живет в этой квартире, он, допустим, единственный там прописанный, одинокий человек, опять же, одинокий человек, потому что при смерти вот этого ответственного квартиросъемщика люди зарегистрированы в этой квартире, просто прописаны. Они обладают теми же правами, которые, ну, на кого был выписан ордер в свое время.
То есть могут жить в ней пожизненно тоже?
Да, они могут жить, могут приватизировать на себя. То есть все, кто там зарегистрирован, у них у всех есть одинаковое право. Это можно один раз в жизни. Точнее, два. Один раз до 18 лет, один раз после 18 лет. Но если ты после 18, то и единожды получается. То есть у тебя есть такое право получить бесплатно. Человек одинокий живет, как правило, ну, старики, да, и умирают они. То есть после них нет наследников.
Нет наследников. Квартира отходит по закону.
Квартира по закону, она, да, должна отойти государству, но как бы здесь за этими квартирами тоже внимательно следят. То есть там разные механизмы есть. Можно, допустим, самому туда прописаться, ну или там прописать своего человека, да, воспользовавшись там связями в паспортном столе. Здесь как везде работает коррупция, да, коррупция, она в нашей стране неискоренима. То есть деньги как бы можно тут все порешать. А можно зарегистрировать туда своего человека, можно в судебном порядке попробовать совершенно левого человека, можно через суд. То есть ты можешь пойти через суд.
Каким образом?
Ну, есть такой механизм, называется признание членом семьи нанимателя. То есть они могут быть физически даже не родственники, какие-нибудь там дядя, тетя, там, четырехюродная. А в суд приходишь, заявляешь, надо там подтвердить родственную связь, достаточно пары соседей, как свидетелей. То есть, ну, это такая налаженная практика, это как бы достаточно, ну, несложно. В отношении таких объектов подтверждаю, что его признают членом семьи нанимателя и регистрируют в этой квартире. Дальше в обычный механизм приватизации, ну и продажа этой квартиры. То есть, чтобы она не ушла в доход государства. Точнее, до государства, я думаю, маловероятно, что там вообще что-то доходит, потому что, опять же, к вопросу, да, потом вернемся, откуда информация вся эта приходит и откуда она, то есть... Это же не по квартирной входу, не будешь ходить там и искать этих людей.
Вот
там,
я уже и хотел это спросить. То есть давай тогда сразу, откуда инфа приходит. Я понимаю, что с каких-то с госорганов, с кадастров, с реестров.
Ну, как правило, то есть здесь опять же, то есть у кого какие возможности, кто как работает. Допустим, ну, если есть люди, кто вот работает по бичам. Печенье, как правило, они там все вместе выпивают, они все вместе общаются, то есть посредством там сарафанного радио можно как бы, общаясь с ними, найти, да, подобный объект.
То есть найти маргиналов возле магазина, которые там собирают на бутылку, и подослать к ним своего кого-то, который сразу буханет и спросит, а где ты живешь там?
И именно так, это как один из вариантов. А далее, то есть управляющие компании разного рода, паспортные столы, которые видят статистику, например, по квартире сильно большая задолженность по коммуналке, то есть люди, ну, не платят коммуналку, там, не хотят, они там, не, ну, пьющие, да, как правило, они забивают на это все.
Либо уехали куда-то там срочно.
Нет, уехали, все равно уехали, как бы, нормальный человек, он все равно платит коммуналку, это как бы, ну, обязательный платеж, как бы, и потом за... Будут проблемы, там, и взыскивать начнут, и все прочее. Как бы алкоголики, наркоманы, они этим не заморачиваются, они, ну, не платят коммуналку. То есть рост задолженности по коммунальным платежам – это один из маячков для там, работников паспортного стола. Они имеют доступ к этой информации. ЖЭС, то есть, ну, различные формы, да, там, полгоса, управляющие компании тоже, в них как бы есть контакты, да. Тебе просто говорят, что вот по такому-то адресу вот такая-то ситуация складывается. То есть и ты уже работаешь, ну, непосредственно как бы с адресом, смотришь, что за ситуация, что и как. То есть, ну, и дальше уже в зависимости от того, во-первых, от того, как ты работаешь. Ну, и от человека много зависит, потому что есть такие, как бы, среди алкоголиков тоже встречаются, как бы, достаточно продуманные люди. Сам лично сталкивался с одним. Жил он в неприватизированной квартире. Ну и просто, то есть он много лет чем занимался. Он просто там к нему подходит там какой-нибудь там серо-черный риэлтор, говорит там, ну там, Вася, давай там, как бы там, он говорит, да, ну давай там, у меня там паспорта нет или что-нибудь. Этот начинает там бегать, все, у него там загорелось, он начинает бегать, там, таскать ему водку, продукты, давать денег, все прочее. Ну, а потом Вася говорит, слушай, я, короче, передумал. Ну, и находит другого такого. И так годами, то есть, длится он под предлогом того, что он, ну, пьющий человек. Он разводит вот этих вот недориэлторов. Они бегают вокруг него, они таскают ему алкоголь, продукты, дают денег. Ну, то есть, у них... Он им просто наживочку бросил. То есть, ну, есть такие тоже присутствуют.
Ты знаешь такое... Ты думаешь, что танцуешь ты, а на самом деле танцуют тебя.
Танцуют тебя, да. Именно. То есть тут собака, да, виляет хвостом, или хвост виляет собакой, непонятно. Есть такие.
У тебя были такие случаи, что ты хотел развести человека на недвижку, а вот он как в этом примере разводил тебя?
Нет, я как правило вижу, не скажу, что я там какой-то суперпсихолог, но с годами все равно к тебе это приходит понимание, ну ты и видишь как бы реально, то есть... Как правило, они все похожи. Там, зависит только ситуация, почему он так скатился, да, опустился. А как бы пьющий человек, там, ну, или употребляющий, да, они, как правило, они все похожи, они, у них шаблонное мышление. Они все одинаково мыслят, одинаково говорят, плюс алкоголь же, как бы, с наркоманами мало приходилось общаться, больше с алкоголиками. Алкоголь, то есть он конкретно человека уничтожает мозг, уничтожает прямо, ну, они глупеют люди, ну, действительно глупеют, и они как-то мыслят шаблонно и просто достаточно, и они все похожи. То есть такого, ну, такого хитрована, как бы, я бы, ну, увидел бы, конечно.
Сколько стоит такая инфа, вот, которую ты получаешь по бичу, например, из ЖЭСа, там, или от управляющей компании?
Ну, раньше была такая как бы негласная такса, да, то есть за тему, то есть тему, которую ты сможешь отработать, ты все равно, то есть прикидываешь риски, и тут, как-то это тот же бизнес.
Вложения.
Да, ты смотришь, сколько надо мое вложить, сколько какой-то временной промежуток, да, какие надо документы сделать. А, опять же, потом момент реализации тоже, да, это все же растягивается, это всегда очень долго. Движимость это вообще очень длинная. Долгие деньги, но как бы потом на выходе как бы всегда котлета, да?
Но сколько занимает вот этот процесс всей аферы?
Процесс, зависимо, все зависит от того, на какой стадии находятся изначально документы. Документы, ситуация, ну, как правило, типовая, да, ну и начнем там, ну, где-то, я думаю, месяца, от 3 месяцев и выше. Бывает и год, можем объектом год заниматься. Можно заниматься год и в конце его потерять. Там под разными, ну, ситуацией как бы по-разному может развиваться. Можешь ты в конце как бы, ну, ничего не получится у тебя, да. А за тему, вообще за тему, то есть такой человек, кто вот непосредственно принес там тебе мяча, ну, такса такая, $1000. Она всегда была, то есть неважно, доллар стоил 30 рублей, там 6 рублей когда-то, да, давно. Там сейчас 63-65. $1000, вот это как бы, ну, я считаю, это адекватная как бы стоимость, потому что человек, по сути, да, особо ничего не делает. Где донес эту информацию, по которой ты начал работать. И опять же, часто кто как договаривается, кто-то на старте может эти деньги заплатить, кто-то может часть заплатить, а кто-то может с результата заплатить.
Но как вообще чаще всего происходит? Потому что тебе, например, как мошеннику, там, да, лучше всего заплатить с результата, потому что ты, может, ничего и не вымутишь. Но а тот, кто продает тебе инфу, ему, естественно, хочется получить сразу, независимо от того, будет у тебя выхлоп или нет.
Ну, здесь все индивидуально. Здесь, во-первых, все же это же личные связи, история, да, личных связей. То есть, опять же, как ты там... Людям даешь заработать, люди тебе будут давать заработать, то есть, как бы, ну, как правило, все-таки с результата оплачивается. Ну, либо 50 на 50, лично у меня было вот так.
А сколько процент успешных сделок, например, вот тебе принесли инфу по 10 бичам, так называемым, сколько из них ты успешно завершишь вот из своей статистики? Так?
Ну, из, допустим, из 10, ну, я думаю, 6-7.
Ну, минимум 60% успеха, ну, понятно. И суммы там, конечно, огромные.
Суммы действительно, да. Опять же, вернемся к вопросу, почему. То есть люди этим занимаются, думают об этом. Кто-то не занимается, там, опасается, но думает, да, об этом. Суммы, как, да, то есть это всегда миллионы рублей. То есть в любом случае это миллионы. Там, вот, там, от миллиона и пошли выше, в зависимости от объекта недвижимости. Само собой. На выходе, да, ты получаешь, то есть деньги как бы достаточно как бы серьезные, но опять же вложения тоже требуются немаленькие. Допустим, содержание того же человека, этого там бича, да, приобретение ему какой-то недвижимости, но если ты так более-менее как-то еще двигаешься, да, то есть, как бы, ты же все на свои деньги. У него денег нет вообще. То есть, как правило, у них нет денег. То есть, ты его кормишь, ты его поишь. А раньше еще приходилось гасить долги по коммуналке, как-то часто.
Для чего?
Для того, чтобы продать недвижимость. То есть, с долгами нельзя было продать недвижимость. Обязательно была справка, требовалась для сделки, требовалась справка из управляющей компании, либо там какой-то ЖЭК, или как они там называются, ну, в разных...
Ну, ЖЭС там еще.
Да. О том, что как бы ты под нолик долги оплачены. То есть без этой справки ты часто не мог приватизировать квартиру, и ты не мог ее продать. То есть сейчас это как бы на усмотрение покупателя.
Он может купить с долгами, да?
Да, запросто может купить с долгами. Не зная об этом, могут ему дисконтно это сделать. Допустим, у продавца нет денег, долг там 300 тысяч. Он делает скидку на 300 тысяч, даже не то, что скидку, как бы, ну, просто человек покупает, он деньгами покупателя загашивает эти долги, чтобы покупать уже, как бы, ну, по нулям все зашел и начал платить сам.
Ну, это логично с точки зрения государства шаг, что, ну, позвольте ему продать в таком состоянии, то есть новый собственник оплатит долги за должность.
Ну, возможно, да, возможно, этот момент, как бы, имеет место быть, но сейчас, наверное, это не требуется, то есть сейчас никаких минимум. Сейчас для регистрации права нужен прям минимум документов, а паспорта людей физические, да, паспорта. Потому что все данные содержатся об объеме, об каждом объекте недвижимости. То есть он стоит на кадастровом учете, но на нем зарегистрированы права, да? И все это находится в электронном виде, то есть у регистратора. Тебе не надо. Раньше надо было достаточно большой ворох бумаг собрать. Каждая, если ты, ну, работаешь по бичу, каждая бумага стоила денег всегда. Денег как бы немало в зависимости от того, что тебе надо. За все приходилось платить, то есть все платилось, и, ну, вот сумма расходов, да, формировалась. Сейчас как бы, ну, попроще стало, попроще, ну, всегда, вот как тут же как вот кардинги, да, в каком-нибудь. Одна тема умерла, другая появилась. То есть здесь не бывает, здесь нет такого, что все там работают по одним схемам. То есть всегда как бы каждый случай индивидуален. И как бы одна тема умерла, допустим, другая появилась. То есть такой динамичный процесс, ну, достаточно интересный.
Помогает ли обращение в какие-то крупные, хорошо зарекомендовавшие себя агентства недвижимости не потерять свои деньги на покупке недвижки, там, жилого или земельного участка?
Ну, вот, я вот как тебе скажу, я думаю, что агентство, независимо от того, насколько оно крупное, в нем работают люди. Руководитель агентства не отвечает, а, как правило, структура такая, что люди работают сами по себе, просто часть от своего заработка они отдают агентству. Агенты вот эти, да, они часть отдают там за аренду офиса, за предоставление баз, элементарно за место там.
За клиентов.
Да.
Лиды дают ему.
В случае успешной сделки они отдают половину гонорара этому агентству. То есть, ну, по такой схеме работают агентства недвижимости. Большинство. То есть руководителю агентства недвижимости по большому счету все равно, как работают его агенты. Главное, чтобы они ему просто отгружали вот эту его долю установленную. И опять же, люди везде работают, и не может руководитель в больших агентствах, это как бы много сделок, много агентов, много сделок, он сам их не все не контролирует. Все это на усмотрение агента отдается. Но все равно, то есть именно кто в черную работает, они, как правило, не состоят ни в каких агентствах, потому что, ну, это, опять же, лишний элемент, как бы, ну, как сказать-то, деанонимизации твоей деятельности, да? С этим же, как бы, не поделишься и не пойдешь, да? Там всем не расскажешь, там, чем ты занимаешься, как ты работаешь, то есть, поэтому они работают, это одиночки, это группы. А, еще такой момент, вернемся. Откуда информация приходит? Участковый уполномоченный полиции. То есть человек непосредственно, который там вот самый первый приходит, он знает весь контингент.
В своем районе, да?
Да, он знает всех, он знает про всех все, учитывая там как бы вот эту вот компанию, да, всех этих алкоголиков, пьяниц, они все там друг с другом общаются, он все про всех знает. То есть многие получают информацию от этих прямо участковых, плюс прямо даже сами участковые могут этим заниматься, прямо такой деятельностью. Я лично знаю участковых, которые ездят на очень дорогих машинах, получают там зарплату, не знаю сколько, 50 тысяч у них. Они ездят на машинах за несколько миллионов, ну, как бы достаточно красиво живут. Это вот посредством вот этой деятельности деньги заработаны. Не знаю, как у них там делятся, как делятся, не случайно, не делятся, как они работают. Но опять же, у них намного больше прав и возможностей. Он может путем рассылки запросов узнавать информацию, просто глядя там в базу. Чего, допустим, я не могу сделать, это может сделать спокойно. Опять же, да, наличие там удостоверения и прав каких-то, и, ну, позволяет им как бы успешно это все делать.
Ну да, такая неочевидная, на первый взгляд, возможность, да, для участковых. Сейчас полицейские посмотрят наш канал, короче, и половина переквалифицируется в черных риэлторов.
Я думаю, что для них это не секрет. Ну, все равно черное, да, станет белым. Я не думаю, что это какая-то секретная деятельность. Не знаю, как они умудряются, но знаю таких людей, которые таким образом зарабатывают на жизнь неплохо.
Самый дорогой объект недвижки, который ты вот вымучивал, продавал вообще? Ну и зарабатывал сколько на этом?
Ну, самый дорогой, наверное, все-таки около 5 миллионов.
5 миллионов российских, это получается там 75 тысяч долларов примерно.
Да.
Но еще давайте положим все это на специфику конкретных городов. Понятно, что если бы ты то же самое мутил в Москве, то это у тебя было бы там не 75 тысяч долларов, а возможно там 500 тысяч долларов. А в твоем именно городе, то есть это вот, то есть не пишите просто, что он там мутил, короче, и заработал там на одном объекте 75 тысяч долларов. Там, ну, опять же, это ж не то, что заработок, это просто продажная цена, да?
Да, это выручка, но и там конкретно по тому объекту не было таких много вложений. Там, ну, порядка, может, там было потрачено там около полумиллиона, да, ну, чистый заработок 4,5. Да, это все, конечно, это уже от уровня цен зависит конкретно в регионе, то есть какой бы объект в Москве, ну, явно стоил бы там, ну, несколько десятков миллионов, да, он бы, ну, был продан дороже. То есть, как бы, ну, уровень цен в регионах разный, да, все равно регион, откуда я, у нас достаточно высокие цены на недвижимость. Есть там какие-то депрессивные регионы. Маленькие города, в них, мне кажется, такой деятельностью, ну, мало кто занимается, потому что, ну, риск большой, это все-таки, как правило, как раз 159-я, да?
Часть четвертая.
Это четвертая, да, это четвертая часть, это тяжелый состав. Это большие затраты временные, большие затраты материальные, то есть, и если там, не знаю, какая-то там квартира стоит там полмиллиона или миллион, ну, смысл есть ли заниматься? Думаю, нет.
Плюс поэтому все друг друга знают, легче спалиться.
Да, это тоже, да, фактор такой, что, да. Опять же, то есть, как одна еще из ответвлений, тоже знала такую команду, как они работали. Работали они по старикам, так называемая рента с иждивением, наверное, слышал?
Пока нет.
Ну, собственник жилья может, допустим, ну, как правило, это пенсионеры. Одинокие пенсионеры, у которых нет детей. Ну, либо они там не общаются с детьми, не суть.
А, ты имеешь в виду договор типа пожизненного содержания?
Да, именно, то есть заключается с стариками договор с людьми, люди ежемесячно там оплачивают, либо им деньгами дают, либо они покупают продукты, лекарства, оплачивают коммуналку, ну, либо там просто дают деньгами, и после смерти собственника они наследуют это имущество, да, квартиру, к примеру. То есть люди, смысл здесь старику как бы подольше пожить, да, здесь вот конфликт интересов появляется, а тот, кто плательщик ренты, у него интерес максимально быстро, чтобы человек как бы
умер. А если получается там старик этот несчастный будет жить долго, то соответственно вот этот, кто его содержит, может еще и в трубу вылететь, да, то есть больше денег затратит, к примеру.
Не, ну, как правило, все равно здесь экономическая целесообразность, она в любом случае легко просчитывается, да, там, допустим, стоимость квартиры там несколько миллионов, платеж там, ну, 15-20 тысяч, это что-то вроде, наверное, ипотеки ты каждый там месяц носишь, ну, все равно человек сколько, ну, возраст дожития как-то можно посчитать примерно, там, посмотри, как состояние здоровья у человека, да, то есть, ну, люди, много в России люди долго не живут, к сожалению, но это так, даже там при наличии лекарств и всего прочего, и денег, и, то есть, ну, это такая, и вот именно, ну, схема тут как бы само собой напрашивается, что любыми путями побыстрее у старика сжить со света, да, даже в кинофильмах каких-то я там видел моменты, ну, там так все как бы наиграно. Вплоть до того, что там что-то вроде полония какого-нибудь там им запихают, или в чай что-нибудь будут добавлять. Какие-то там вещества, допустим, сильнодействующие.
Ну, то есть, лизергин это будут добавлять, и все, и пиздец человеку придет.
Также, как бы, да, максимально, то есть тоже это риск, это тоже люди в группе риска, причем риск, мне кажется, нарваться на нечистоплотных плательщиков, да, вот этой ренты, ну, достаточно высок. Ну, как правило, старики, они же все беззащитные, как дети, они, им тяжело объективно смотреть на реальность, они, у них уровень доверия, как у детей. То есть это возрастные изменения, да, у людей происходят, что после какого-то возраста человек становится, ну, как, что-то вроде как ребенок. Почему очень много вот таких вот обманывают стариков и прочего, да, как бы. То есть я себе такого никогда не позволял. У меня всегда все равно. При всем при том, чем я занимался и что я делал, у меня все равно есть моральные принципы, которые есть границы, за которые я лично не переходил. Ну, сплошь и рядом люди как бы наплевали на принципы, только деньги. Извините, они готовы на все, что угодно, вплоть до убийства, ну и прочих, как бы, некрасивых вещей.
До убийства не опускался?
Нет.
А кто крышует данный вид деятельности?
А, ну тоже, да, здесь такой момент, то, что ты рано или поздно, скорее рано, ты столкнешься либо с конкурирующей, да, какой-то компанией таких же риэлторов, в кавычках, черных, либо ты столкнешься с правоохранительными органами, ну, либо с так называемыми блатными, да. То есть ты в любом случае, занимаясь подобной деятельностью, ты мимо них не проскочишь. Ты можешь раз, тебе там получится, это два получится, но системно ты все равно, то есть, ну, кто как работает, кто работает там непосредственно там с милиционерами, да, уделяя внимание, получая за это какую-то защиту, получая там информацию, что там они в разработке находятся, или, допустим, по ним какое-то там, что-то там, ну, собирается с ними, да, все равно, да. То есть, что попали они на крючок, да, какие там к ним могут возникнуть вопросы. Есть другие, как бы, ну, другой лагерь, они там уделяют внимание, там, потому что ты, это преступная деятельность. Это же все, в любом случае, преступная деятельность. Они делятся с ботными, получая, как бы, у них, да, там, защиту какую-то. Ну, как бы, учитывая реалии последних, там, лет, вообще, как страна у нас развивается, что у нас там, полицейское государство, да, как правило, то есть милицейская крыша, это, ну, намного качественнее и, ну, она тебе поможет.
Предпочтительнее.
Да, предпочтительнее все-таки работать с ними. Ну, у тебя не получится, то есть, если ты системно занимаешься, вот, допустим, я когда работал, у меня всегда в работе 2-3 объекта минимум, то есть ты параллельно ведешь, то есть опять же, да, вернемся к вопросу, что это очень долгая, как бы, тема, это не быстро, не мгновенно, не быстро, то есть это все растягивается на месяцы, часто и на годы, результат, конечно, да.
Ты в своем регионе, в своем городе работал или там по соседним каким-то, или и без разницы?
И в своем, и по соседним, и в пригороде. Ну, правило, где получалось, то есть где была информация, где была возможность, опять же, да. И пригород, как бы, да, который дорогостоящий, то есть здесь земельные участки, ну, дорогие, то есть дороже квартир, там, многих там в городе, есть такая земля, достаточно дорогая. Ну, миллионы рублей стоит, небольшой участок, есть такие.
Часто ты сталкивался с такими обломами, что вот ты уже там вложился в клиента, довел его до, практически до продажи, до покупки ему там дома в деревне, а он, короче, все дал заднюю и никак вообще ничего.
У меня такие случаи были. Были случаи, ну, опять же, то есть до человека доносилось, что...
Доносилось.
До человека доносилось, что потрачены большие деньги, ну, вложены деньги, да, то есть твои деньги, это же не бесплатно, то есть ты там оплатил долг по коммуналке, ты его там содержал. Пускай он там, да, пьет водку и ест бутерброды, грубо говоря, он не ходит в рестораны, но это ежедневно на протяжении месяцев, это существенная сумма. Ему объясняется, что, ну, ты давай тогда разворачивай, как бы, потраченное, ну и закончим. Как правило, ну, у него денег нет, поэтому в любом случае он подталкивается, не то, что подталкивается, ему до него доводится, что по-другому не будет, то есть здесь никак ты сзади не включишь.
Но если он побежит в этот момент в милицию, то хана тебе.
Не знаю, но на самом деле, как бы, как хана. Во-первых, кто как, если совсем в тупую, да, там, путем каких-то угроз, насилия, там, я знаю такие случаи, то есть там конкретно берут человека, закрывают в квартире, бьют, колотят его. Ну, доводят, да, до такого состояния, что он на все согласен, как бы он побежал, все подписал, да, это одно дело. Другое дело, когда ты человеку аргументированно донес, что можно сделать так и так, он добровольно согласился. Ты просто выполняешь там функцию, ты делаешь документы и ведешь эту сделку.
Свои договоренности соблюдаешь, а он свои.
Да, опять же, здесь присутствует там в процессе, ты там что-то ты подделывал, рисовал, не рисовал, да, то есть риск есть, если у тебя риск какой-то, да, налететь. А второе, то есть какими методами ты все это делал, потому что часто людей похищали просто, он идет по улице, взять машину, его кидают в машину, повезли на дачу. в лес, там, на речку, ну, такие разговоры, да, разговаривать. А, то есть здесь, получается, здесь начинается похищение, вымогательство, дальше там, если там бьют, колотят, там, и телесные повреждения, да, могут там, и, ну, есть, да, такие составы.
Но это уже жесткие похищения, вымогательство, это жесткие составы УК.
А, есть такие группы, которые работают такими методами, похищают людей, избивают, принуждают их к продаже недвижимости, прям физически, да, под угрозой расправы. Применение расправы, то есть просто его принуждают там прийти, сделать там то-то и то. Либо там сходить к нотариусу, ну, выписать доверенность, да, настоящую, которую, ну, проверить можно. То есть, ну, занимается такой деятельностью, как бы я более, как бы, в лайтовом варианте всегда, я всегда думал о последствиях, методы, соответственно, тоже подбирал соответствующие. То есть, ну, я как бы за пределы там мошенничества я не выходил никогда. То есть я не занимался там вот такой деятельностью. Ну, хотя много раз предлагали. Просто такие группы, они долго не живут. Потому что рано или поздно там исчезновение человека, да, ну, который, я имею в виду, убивает людей, либо такими методами действует. Все равно, то есть человек, если его физически выкинули из квартиры, принудили, да, он все рано или поздно придет в полицию, там, милицию, полиция, заявит, и как бы тут будет тяжело, как бы, все. Мошенничество, оно, во-первых, это очень трудно доказуемый состав. В принципе, да. Опять же, то есть там все индивидуально, все, ты всегда еще рассчитываешь риски, то есть смысл, да, рисковать, нет смысла рисковать, а есть, говорю, прям вот откровенно тупые. И просто взять физически человека, физически его убить, завладеть там квартирой, ну и дальше уже сидеть и чесать репу, что нам с этой квартирой делать. И с такими тоже сталкивался, то есть они просто говорят, вот мы там то-то, и вот у нас есть квартира, у нас нет документов. Ну и просто у меня волосы на голове шевелились, когда я такие истории слышал. Ну, такие тоже присутствуют. Риск, то есть риск, он есть, он как бы, он рядом. Многие просто думают, что меня там это не коснется, там как-то пройдет, там, или я там грамотно. Ну, как, опять же, зрителю, да, можно какой совет дать? Внимательно следите за своей недвижимостью. Следите за счетами, которые, фамилии какие в счетах фигурируют обязательно, которые вам приходят. Следите, если у вас есть, допустим, какие-то неоформленные, недооформленные участки. Там, гаражи, кстати, тоже в эту категорию попадают. Гаражи элементарно регистрируются. Есть такой механизм дачной амнистии. Упрощенный порядок регистрации, о нем я уже вначале говорил. Гаражи тоже дорогие бывают, стоят очень дорогие, гаражи большие, которые стоят там не 1 миллион.
В хороших местах,
да, и большой гараж, то есть он также в группе риска, не оформленный. Также он, потому что там, по большому счету, из документов только членская книжка. Для регистрации гаража нужна членская книжка, выписка от председателя об отсутствии долгов и там техпаспорт. БТИ, надо физический доступ в гараж иметь. Как правило, часто это никаких проблем не доставляет. Все, гараж регистрируется и в дальнейшем реализуется. Внимательно следите за тем, что у вас есть, просто за участками, за квартирами, за домами. Следите за документами, ну и как бы вот так. И тогда вы, скорее всего, минете. У вас это участь.
Получается, группа риска, как мы уже говорили, алкоголики, наркоманы, одинокие старики, потом люди, которые заключают, ну опять же, это одинокие старики, договор вот этого
иждивения. Аренда с иждивением.
Аренда с иждивением. И еще те, кто живет в муниципальных квартирах, не приватизированных.
Ну, которые тоже одинокие, опять же, да, старики, и плюс владельцы неоформленных дач, неоформленных гаражей. То есть, я как бы не призываю всех там бежать там и приватизировать, это ваше личное дело, но это позволит вам минимизировать риски. Все-таки, потому что махинации с регистрированным правом, они гораздо сложнее. И чаще за оформленный гараж никто не будет там заморачиваться, его там как-то отжимать или пытаться, да, каким-то образом им завладеть. чем, допустим, тем же гаражом, либо дачей, которая просто минимальный пакет документов, в наше время, да, вот к тебе приходил там отрисовщик, и все, он тебе нарисует, чуть-чуть тебе надо за какие-то 3 копейки, да. Все это рисуется, все это делается, все это подается, все это оформляется, и потом ты вы уже его, ну, не догоните вы. Просто вы потратите время, деньги и с непонятным результатом.
Так, а знаешь, есть же такое еще понятие, как этот добросовестный приобретатель. Я вот знаю, если машину, к примеру, там, ну или квартиру какую-то там мошенническую, ворованную, несколько раз продали, то тот, кто купил, ну, тот, кто не сразу купил, а через одно звено, то есть второй приобретатель уже, он является по закону типа добросовестным, и у него уже никак не заберут.
Опять же, это, да, ну, конечно, в недвижимости это тоже есть, это нормы Гражданского кодекса, но опять же, это все надо будет устанавливать в судебном порядке. Здесь, то есть люди, которые потерявшие там недвижимость, да, могут нанять, то есть квалифицированного юриста, который, ну, не так, помешает тебе доказать добросовестность твоего приобретения. Ну, то есть, это, опять же, судебный порядок, и, опять же, говорю, практика, она не единообразна, она, то есть, два совершенно одинаковых дела, может быть, три разных решения.
Но это в США, там, и в других странах есть прецеденты на
да,
право?
Да, у нас нет, у нас все на усмотрение, там, как у них, там, по внутреннему
убеждению
судьи, да, именно. Вот в твоем крайнем выпуске, помнишь, да? Я тоже смотрю все твои выпуски внимательно. Да, по внутреннему убеждению, и хотя как бы в законе написано, но риск потерять, а потом бегать и пытаться там что-то догнать, тоже, ну, исход не стопроцентный, далеко не стопроцентный, что у тебя получится что-то вернуть. Есть настолько наглые граждане, которые там прям вселяются в квартиры, ну это в новостройках касается, они просто физически там вселяются. Это когда был договор долевого участия, они вселялись в квартиру, рисовали договор, вселялись в квартиру и жили там год-два, какая цыганская семья, ты их выгонишь физически.
Ну, милицию позвать, их вышвырнут.
Нет, их не вышвырнут. То есть приходят, они говорят, а у нас договор, а мы судимся. И документы в суде, они действительно закидывают какое-нибудь там исковое заявление в суд. И пока суд рассматривает, это все длительное же время, они просто там живут, ни за что не платят. Живут физически. Всем потом, да, выходит решение, разобрались, все, выселить, а потом это
надо же... Вас обманули, ваш договор был поддельный.
Да, опять же, надо же, чтобы пристава начали работать, то есть это же тоже, это не все не дни, это все месяцы, а часто и годы. Физически, то есть людей оттуда, вы начинаешь выгонять, как бы это самоуправство, то есть ты же можешь сам и пострадать. То есть пока дело в суде, да, никаких ты не можешь особо предпринимать действий-то. Ты не можешь прийти за друзьями физически их вышвырнуть на улицу. Это, то есть ты грань не окажешься. Они живут, просто с тобой судятся и живут. Как вот, ну как вариант тоже. То есть тут как бы на самом деле вариантов очень много, и они все такие разные.
Но в данной ситуации ты можешь добиться только, что признают тебя правой стороной, а им можешь вчинить регрессный иск, что давайте-ка компенсируйте мне мои
деньги. Они, как правило, там цыгане какие-нибудь, там лица там тоже непонятных национальностей, которых там, ну, их нет, то есть у них нет ничего там, нет прописок, ну, ничего нет, с них ничего ты не взыщешь. У нас тяжело взыскивается с людей, у которых что-то есть. Это же очень сложный механизм, а то с таких-то, ты, не знаю, нечего взять. Нечего взять с того, с кого нечего взять.
Вот, это почти мы песню, там, не знаю, Басты, наверное, сочинили рифму. А были у тебя проблемы с законом из-за твоей этой черной риэлторской деятельности?
Да, проблемы с законом были, возникали. Тоже...
Сколько отсижено?
Нисколько. Я никогда не попадал за, как говорится, сидят те не за то, да, не за, сидят либо не те, либо не за то. То есть я не отбывал срок, были в отношении меня несколько раз возбуждались уголовные дела, но они все разваливались, потому что сложность доказывания большая. Тупо не смогли доказать мою вину. И меня освобождали от уголовной ответственности на этом основании.
По заявлениям потерпевших возбуждались?
По-разному, где-то, да, по заявлению, по вскрытию, то есть здесь вот как раз вот этот момент, про который я рассказывал в начале. Земельный участок сменил собственника, да, ну, при моем там непосредственном участии. Люди приехали, там уже, ну, стройка начинается. Начинается возня, начинается выяснение, ну, и через какое-то время, то есть там выходят на меня и пытаются, ну, то есть приглашают, там, говорят, там, все, давай, пиши чистосердечное признание, все, признавайся, ну, и все, и поехали. Ну, то есть у меня позиция всегда, как бы, я ни в чем не сознавался, ничего не делал. Ну, не смогли доказать мою виновность ни в одном случае. Ну, как правило, как бы, кто вот работает по жестким схемам, там, по всяким, там, не дай бог, убийствам, да, похищениям, там, физическим насилием, они... Это крайне недолго, они живут на свободе, либо там просто живут, да, даже. Ну, все равно рано они попадают, скорее рано они попадутся, и им докажут, и они усядутся. То есть, опять же, для тех, кто там хочет заниматься, да, чем-то подобным, посмотрите, то есть какие-то другие там планы на жизнь постройте, потому что без определенного образования, без там, ну, опять же, здесь надо же тоже склад характера иметь, да, такой, вот я понимаю, что у тебя авантюрный склад характера, то, что ты все время, да, там, кардингом начал заниматься и, ну, какими-то такими вещами, это все надо иметь к этому предрасположенность, склонность, и чтобы тебе было это интересно. А люди приходят, ну, вот они думают, там, мы сейчас, ага, тут квартиру сейчас отожмем, там, и убьем кого-нибудь. И заработаем там себе по миллиону и уедем там красиво жить в Москву. Ну, многие так думают. То есть так не будет. Будет по-другому.
Сколько всего лет ты этим прозанимался?
Более 10. Более 10 лет.
Близкие твои знали об этом? Это я уже о моральной стороне вопроса.
Нет, близкие как бы об этом не знали. Они знали, что я занимаюсь, то есть, что я работаю с недвижимостью, да. То есть, я не посвящал ни в какие схемы, конечно, само собой, никого. Во-первых, как бы, зачем? А плюс, опять же, все вот эти моменты даже, что когда меня пытались привлечь к уголовной ответственности, даже я так делал, что меня никто в семье об этом не знает. Об этих всех моментах, ну то, что все-таки я не доехал там, слава богу, не до СИЗО, не до лагеря, да, то есть как-то стороной это во мне обошло, ну, в силу там везения, я не знаю, там, или все-таки, что я моральных какие-то принципы и какие-то границы я не переходил, то есть не занимался там убийствами, там, и чем-то еще там, не дай бог, таким страшным, да. И, ну, нет, близкие, конечно, и друзья об этом не особо там, ну, не распространялся, работал, доработал. Зарабатывал хорошие деньги, как бы.
А тебя самого это как-то беспокоило вообще с моральной точки зрения, что ты занимаешься не совсем праведным, скажем так, делом?
Беспокоило, но опять же здесь такой момент, знаешь, я точно знаю, что если бы, допустим, это бы не сделал я, сделали либо это другие. И, возможно, другими методами, и человек пострадал бы там, физически там пострадал, ну или там еще что-то с ним сделали. Ну, опять же, то есть, как бы, да, какие-то были, но, опять же, честно скажу, здесь все равно, как бы, момент, что деньги, как бы, тяжело стоять перед соблазном было. Ну, когда ты начинаешь зарабатывать, как бы, и ты существенно больше, там, ну, у тебя высокая, ты не ходишь на завод, у тебя свободный, достаточно свободный образ жизни, образ работы, то есть, ты не ходишь, у тебя нет начальников, у тебя нет какой-то обязанности ходить куда-то, тебе никто не говорит, что делать, свобода действий, да, то есть, ну, то, что дают деньги, как бы, деньги не сама цель, а вот эта свобода, да, все-таки, когда у тебя есть деньги, когда есть возможность, ты начинаешь, как бы, жить, ну, как ты хочешь, как ты живешь, ну, то есть, всегда в работе, говорил, было там 2-3, там, 4 объекта периодически, то есть, какой-то примерно периодичностью они там стреляли, продавались, ты получал деньги. Ну и все, вот это вот по такой, со временем как бы морально это, ну, отошло так, второй план, типа терзание, если ты про это.
Я про терзание, да. Ну что, спасибо большое за рассказ, что приехал. Видите, я надеюсь, выпуск будет многим полезен, и можно, да, вот сейчас это свежий случай совершенно, что можно лишиться своей квартиры через там электронную цифровую подпись и через ее продажу, там, через госуслуги и прочее, да.
Ну, есть, да, там еще есть момент, что можно прийти лично в МФЦ, написать заявление о том, что ты не разрешаешь без твоего личного присутствия совершать сделки с твоей недвижимостью, с любой, неважно. То есть, и, ну, я слышал, что и даже написание этого заявления не гарантирует, что не будет продана твоя недвижимость третьим лицам.
Ну, а так следить за своей недвижкой, за фамилией в счетах, да, и за... И просто за особенно неприватизированную недвижимость.
Недооформленная, да.
Потому
что ее могут дооформить за вас.
Все, спасибо всем за просмотр, лайки, там, подписка на это. Кстати, пишите в комментариях вопросы, если у вас пытались когда-то отжать недвижку, либо вы знаете, что самый, может, прикольный случай, пишите, что там соседа выселили за 3-9 земель, забрали его хату, сейчас там, не знаю, миллионеры живут. Ну, что-нибудь такое, если по недвижке у вас есть интересные кейсы, какие-то истории, то пишите, и автору лучшего коммента по традиции мою книгу с автографом. Все, обнял, спасибо за просмотр, пока, ребята.